А тогда мы с Федором Дулей впервые сошлись на поле. Я давно не был столь доволен своей игрой. Я хотел играть и хотел хорошо играть. И вовсе не потому, что на меня глазели сотни или тысячи глаз, и не потому, что меня раззадорил, задор был, злости не было, сильный или даже классный соперник. Причина моего воодушевления была иная, и я не сразу ее понял или назвал ее себе. Мне хотелось, чтобы игра не прекращалась вовсе или продолжалась еще хотя бы два тайма. Чувство было и желаний остановить мгновение. Но именно и не остановить мое-то мгновение останавливать было бессмысленно. Оно ведь воплощалось в движениях, его следовало растянуть, чтобы до услады, до пьяна им насытиться. Пафосное со взбитыми сливками объяснение тогдашнему моему воодушевлению, восторгу еще взобью сливки, полагаю, что восторги случаются не только в поэзии, но и в иных людских проявлениях, явилось позже. И состояло оно в том, что я играл вблизи стен гостиного двора, играл перед этими стенами и не вблизи, собственно, гостиного двора, а вблизи собрания сибирских бумаг, то есть сибирской истории. Посторонний человек посмеется над сбиванием мной сливок или посыпанием печеного яблока сахарной пудрой и справедливо поступит. Но я тогда был убежден и теперь убежден, хотя пафос растаял, а пудра осыпалась, что сетка спорткалендаря не зря вынудила меня оказаться у гостиного двора, одарив меня знаком судьбы. И это нечаянное приближение моей натуры к кладовой истории и вызвало известное воодушевление. Красиво скажете, но так оно и было. Иногда подобное случается. Я вроде бы начинаю оправдываться. Заехал. Ну ладно. Время до отъезда в Турпас у меня имелось. Я со спортивной сумкой на плече спустился в Нижний город. При подъеме обратно в Кремль софийским взвозом в каменные ущелья подпорных стен инженера елизаветинских времен Якова Укусникова на булыжнике взвоза я повстречался со Степаном Леонидовичем Корзинкиным, упомянутым главами раньше. Степан Леонидович Корзинкин – отпетый краевед, его слова. Ветеран здешнего театра, был моим Вергилием в прошлых прогулках по Тобольску. «Ба! Чрезвычайно рад видеть вас, Василий!» Степан Леонидович раскинул руки, никак не мог, видимо, вспомнить мое отчество, ему и неизвестное, и оттого шаг навстречу мне не производил. «Я рад вам, Степан Леонидович, и не надо отчества, мы обнялись». И все же для удобства бесед надо было бы знать, Василий. «Николаич», — подсказал я. «Василий Николаич, позвольте вас познакомить», — сказал Корзинкин, «с нашим хранителем древности Виктором Ильичем Сушниковым. Куделин», — протянул я руку. Жаркая погода позволила Корзинкину прогуливаться в ковбойке, легких брюках и сандалиях. Спутник же его вызывал мысли о чеховском Беликове. Зонтик в руке, брезентовая куртка, соломенная шляпа, курортная легкость не была ей свойственна. «Виктор Ильич», — произнес Корзинкин, будто подарок вручая, — «а ведь Василий Николаевич — автор той самой, наделавшей шуму статьи о Тобольске». «Соавтор», — сказал я. «Соавтор Марина». «Да-да», — подтвердил Корзинкин, — «того самого Марина». «Очень рад». «Очень рад», — закивал Виктор Ильич. В глазах его выявилось удивление. «Милости просим к нам в гости. Непременно посетите ведомство Виктора Ильича», — еще более обрадовался Корзинкин. «Вы уж там бывали, но в отсутствии хозяина». И Корзинкин назвал должность Виктора Ильича. Из скороговорки Корзинкина я не понял, то ли Виктор Ильич заведующий архивом, то ли исполняющий обязанности заведующего. Словом, хозяин-распорядитель. «Вы снова у нас в командировке?» — поинтересовался Корзинкин. «Нет», — сказал я, — «я здесь уже полгода, плотничаю на трассе, а сегодня вот пригнали играть в футбол как раз перед вашим домом». «Так это были вы, Василий?» — воскликнул Корзинкин. «И мы сидели с Виктором Ильичем на южной трибуне и восхищались. Я думал, десятка похож на одного знакомого, Но мне и в голову не могло прийти. Такой поворот судьбы, попытался улыбнуться я. Да, такой поворот судьбы, протянул Корзинкин, видимо, осознавая странность поворота. Видно было, что собеседники мои озабочены, в особенности обескураженным выглядел Виктор Ильич Сушников. Причины самые земные, сказал я, и увлечение москвича Сибирью. Василий Николаевич историк по образованию, шумно поспешил поддержать мою репутацию добрейший Корзинкин. Он окончил МГУ, сибирский архив его удивил и восхитил. Да, согласился я, и меня, не скрою, обрадовало, Виктор Ильич, приглашение побывать в ваших стенах. Повтора приглашения не последовало. Василий Николаевич проявлял интерес к Крижаничу, о чего-то вспомнил Корзинкин. — Крижаничу? — еще более удивился Виктор Ильич. — Да и Крижаничу, — сухо ответил я. — Но ведь Крижанич, — Виктор Ильич подбирал слова, — но ведь Крижанич во многих отношениях фигура сомнительная. И было очевидно, что я становлюсь для Виктора Ильича еще более сомнительной фигурой, нежели опальный хорват Крижанич. — Но он же наш, Тобольский! — воскликнул Корзинкин. — Какой же он Тобольский? — возразил Виктор Ильич. Все-таки почти 16 лет у нас. Считай, что почти четверть жизни. Не мог удержаться энтузиаст Корзинкин, но уже утихомиривал себя. Да мне бы просто побывать у вас, посидеть, юность студенческую вспомнить, сказал я. И вовсе не из-за Крижанича. На бумаге Ремезова взглянуть, Ивана Никитина, к основанию городов сибирских интерес есть, в особенности в связи с нашей трассой. Я говорил искательно, мне стало противно. «Что же, заходите?» «Заходите», — вяло сказал Виктор Ильич. «Примем уважительно, раз вы историк и имеете интерес. Заходите». А Степан Леонидович Корзинкин, загорелый, с чуть седоватыми кудрями художника-передвижника, опять оживился. «Василий Николаевич, а не продолжить ли нам беседу у меня в доме?» «Спасибо, Степан Леонидович», — ответствовал я. Но мне уже надо в Турпас. Жаль, очень жаль. Вот мой адрес, это внизу, недалеко от театра, и вот телефон театра. Степан Леонидович вручил мне листочек, вырванный из блокнота. Завезут вас еще в Тобольск, не забудьте про старика. И Виктор Ильич Сушников произнес, или скорее пробормотал, какие-то подобающие вежливости расставания слова, суть которых я воспринял легко, но и степень недоверия ко мне человека с зонтиком ощутил. Да, такого хлыща и на порог в архив допускать нельзя. Ну уж нет, пообещал я себе. Через порог гостиного двора я перешагну, и не на полчаса. В октябре мы ставили в Турпасе 8-квартирный дом для семейных. Я уже был не только плотником-инструктором, но и в случае нужды заменял бригадира. В ту пору в моду вошли комплексные строительные бригады. В них, скажем, плотники обязаны были овладеть умениями столяров, каменщиков, штукатуров, отделочников и так далее. Это оговаривалось условиями всяческих соцсоревнований и учитывалось при распределении переходных знамен, вымпелов, грамот и денежных удовольствий. Помнится, мы столярничали на втором этаже. К нам поднялся Паша Макушин, первый мой наставник в Турпасе, ныне замначальника участка, поехидничал, ценные указания обнародовал, а потом объявил. «А тебя, Николаевич, человек из Москвы разыскивает, корреспондент вроде бы, и с ним начальство». «Найдет, коли разыскивает», — сказал я, не останавливая руку с рубанком. Но тут же поднял голову. «Мужчина или женщина?» «А ты женщину, что ли, ожидаешь?» — размеялся Макушин. «Нет», — я смутился. «Женщину я как раз не ожидаю. Просто корреспондентом может быть и женщина, и мужчина. Этот мужик», — успокоил меня Макушин. Мужиком, естественно, оказался Марин. Хотя на мужика худенький, глазастый, остроносый, разве только с тяжелым подбородком, тогда он не был похож. С ним приехали Юрий Аверьянович Горяинов и Дима Константинов, те сразу отправились по объектам. Сидели мы с Сергеем в одной из гостевых комнат общежития. Уважены мы были, столичный визитер первым делом, угощениями и закусками. Словам они, понятно, не мешали. Ради меня Марин остановился в Турпасе часов на 7, А так заботы ждали его в Нефтеюганске, Самотлоре и в Мегионе. Человек он не менее, нежели я, сдержанный в проявлениях чувств, и все же мы находили выражение приязни друг к другу. «Чувства чувствами», — сказал Марин, — «а ждем-то мы новостей. Я про тебя, будто бы схоронившегося вместе тихоньком, кое-что знаю, а кое о чем и догадываюсь. Тебе же иные вести будут и в новинку. Самое смешное, что движется дело с квартирой, не знаю, о чем писали тебе старики». «О квартире ничего не писали», — сказал я. «Впрочем, ничего смешного в протекании дела нет», — поправил себя Марин. «Так оно и должно было происходить, если бы соблюдались правила и законы, однако не соблюдаются. Но тут линейный корабль нашей государственной газеты наехал на Дриндоу райисполкома, и всех засвистали наверх, заскрипели перья, застучали машинки». И, глядишь, через год уважаемый Николай Захарович Куделин получит ключи от квартиры и не в Рухляде, а в новом доме. «Через год?» — протянул я как будто бы разочарованно. «Ты меня веселишь, Куделин?» — удивился Марин. «Что у нас делается в момент? Случай с Ахметьевым особенный. Он и не с нами, а в надпространстве. А тут, главное, возникла неизбежность выдачи ключей ветерану Куделину.